Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Валерия Косомара, заведующая лабораторией политических исследований Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. С нами будет директор агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», политолог Дмитрий Орлов. И мы надеемся, что к нам по телефону из Государственной Думы, я надеюсь, прямо из зала заседания присоединится депутат Дмитрий Гудков, представитель партии «Справедливая Россия». Сегодня в парламенте действительно проходит очень интересное, я бы сказал, уникальное заседание, украшенное итальянской забастовкой в знак протеста против той схемы, по которой принимается закон о митингах, точнее, так называемые драконовские поправки в административный кодекс, которые ограничивают права людей самовыражаться на митингах и демонстрациях. Представители оппозиции, в том числе «Справедливой России», вынесли на отдельное обсуждение несколько сот поправок к нашумевшему этому законопроекту, и сейчас каждая поправка голосуется отдельно. Это такое длинное, занудное мероприятие, которое многие, наверное, интересующиеся политикой смогли увидеть на экранах, я хотел сказать, телевизоров, но телевизоры, по-моему, только кроме программы «Вести-24» это не показывают. Валерий, вы смотрели, да, что-то было?
«Россия-24».
«Россия-24», да. Вот, а в интернете идет прямая трансляция на портале OpenDuma. И, конечно, довольно любопытно вот эта итальянская забастовка. По крайней мере, в истории российского парламентаризма такого еще не было. Вот сейчас к нам присоединился депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Дмитрий, как проходит забастовка в Государственной Думе депутатов?
Ну, проходит почти по плану, потому что, к сожалению, фракция «Единой России» нарушила грубо регламент. И, например, депутаты, которые у нас из числа авторов отсутствуют, это Нилов и Петров, они отсутствуют по уважительным причинам, ну, дали доверенности другим нашим коллегам на то, чтобы вносить поправки, представлять эти поправки. К сожалению, «Единая Россия» отклонила их списком. То есть мы считаем, что это нарушение наших прав, прав депутатов. Мы уже действительно начали эту итальянскую забастовку. Сейчас я уже все свои поправки, у меня было 43 поправки, я их вынес на отдельное голосование, заняло это чуть больше 2 часов. Соответственно, у нас на очереди сейчас Зубов Валерий Михайлович, затем пойдет Дмитрий Евгеньевич Горобцов, потом Илья Пономарев, а также Геннадий Гудков. Плюс есть депутат от КБРФ Вадим Соловьев, который также присоединился к этой итальянской забастовке. У него тоже есть ряд поправок. Поэтому, если «Единая Россия» будет вот в таком же темпе и дальше рассматривать законопроект, это займет еще где-то, наверное, часов 8-10. Хотя мы, конечно, будем делать все для того, чтобы перенести обсуждение, закончить дискуссию, перенести обсуждение на завтра. Ну, могу сказать, что резонанс получился очень серьезный. Собственно, наша задача была сделать все, чтобы миллионы наших граждан узнали о том, в связи с чем проводится такая итальянская забастовка. Вот теперь они знают про репрессивный законопроект, про эти огромные штрафы, про то, что теперь любое нарушение порядка, за любое нарушение порядка гражданина могут оштрафовать на приличные суммы. И мы очень надеемся, что сейчас общественное мнение изменится таким образом, что Совет Федерации или, может быть, президент России будут вынуждены наложить вето на этот законопроект. Ну, по крайней мере, мы будем их к этому призывать. А если нет, то вот у нас уже созрела идея провести референдум отдельно на эту тему и вынести вопрос о том, чтобы этот законопроект отозвать. Ну, там есть ряд различных там юридических предложений. Вот. Мы считаем, что есть дополнительные механизмы даже после вступления закона в силу, которые бы позволили нам либо его отозвать из Государственной Думы, либо обратиться в Конституционный суд и признать его как нарушающим 31 статью Конституции. Ну, то есть Вариантов еще есть несколько за рамками нашего такого парламентского сегодняшнего протеста.
Дмитрий, хоть одна поправка в заседании ваше прошла?
Да нет, конечно, ни одна поправка не прошла. Ну, частично там были учтены в редакции этого закона наши предложения, но это не имеет никакого смысла, это технические поправки в основном. И наша задача была, мы не рассчитывали на то, что они будут приняты. Мы даже за некоторые поправки сами не голосуем, потому что наша задача сделать все, чтобы затянуть принятие этого законопроекта.
Ну, а до заседания все-таки были какие-то уступки под общественным давлением со стороны «Единой России»? Вот господин Плигин очень любит рассказывать, что они штрафы снизили и так далее.
Ну, по сравнению с первыми предложениями установить штраф 1,5 миллиона, конечно, они снизили там где-то до 300, где-то до 500 тысяч, где-то до миллиона. Но надо понимать, что это, ну, все равно, понимаете, какая разница, как вас, так сказать, как вы уйдете на тот свет. Вас будут мучить, либо вас расстреляют, либо вас повесят. То есть это из той же серии уступки. Они абсолютно не делают законопроект там либеральным, да, то есть это те же самые огромные штрафы. Какая разница там учителю из Тамбова платить штраф 1,5 миллиона или 300 тысяч? Разницы нет никакой, для него и та, и другая сумма абсолютно неподъемная. Поэтому закон, он стал хуже, на самом деле, чем тот закон, который был принят в первом чтении. Там появилось столько всяких разных интересных поправок, ну, например, что суд определяет фактического участника, фактического организатора акции. То есть представьте, допустим, какой-нибудь гражданин Пупкин подает уведомление о проведении митинга, а штраф платит, например, господин там Удальцов, к примеру, которого полиция и суд посчитали фактическим организатором. Ну, вот такие вещи. А потом у нас все карнавалы, все Хэллоуины, там праздники, любое скопление граждан на улице сегодня может попадать под действие этого законопроекта. Причем я вот цитировал неоднократно автора законопроекта, господина Сидякина, который, собственно, сказал, что даже свадьбы могут попадать под действие этого закона, если там будет нарушаться общественный порядок или будет организован политический перформанс. Мы прекрасно понимаем, что на разных свадьбах всегда какие-то перформансы организуются, в том числе и, может быть, политические. Мы прекрасно понимаем, что общественный порядок тоже, как правило, нарушается на свадьбе. Кто-то там вышел на проезжую часть, кто-то там кричит или шумит после 11 вечера. Там бывают драки даже случаются. И получается, что даже молодожены, по большому счету, если там недобросовестные сотрудники полиции захотят как-то испортить праздник, они могут вместо минового месяца проводить время на общественных работах. Или все участники этой свадьбы будут вынуждены заплатить штрафы. Вы понимаете, да? То есть абсолютный произвол с учетом того, что у нас нет никакого правового государства, что у нас все суды абсолютно зависят от властей, от полиции. И полиция у нас точно такая же. Нету, понятно, что там много есть порядочных действительно сотрудников, но в целом система, она нуждается в серьезных реформах. У нас много Евсюковых, у нас много Боровкиных. Нам в этих ситуациях не то что ужесточать, надо максимально облегчать законопроект. Поэтому мы внесли с Пономаревым альтернативный законопроект, где учитывается мнение правозащитников, где по отдельным статьям действительно там, мы предлагаем немножко ужесточить, да, там за какие-то действительно явные факты там, нарушения общественного порядка, которые там привели к серьезным ущербам. Но при этом штрафы мы никакие не предлагаем повышать. 5 тысяч рублей, которые до 5 тысяч рублей, то, что сейчас установлено, этого достаточно. Это даже выше, чем достаточно, например, для активистов, экологов, гражданских активистов, экологов, правозащитников, которые проживают в регионах России, у которых зарплата там 5, 7, 10 тысяч рублей. Для них даже действующий штраф слишком высокий.
Да, Дмитрий, вот у Валерия Косомара есть к вам вопрос, я чувствую, да, Валерий?
Давайте. Дмитрий, приветствую, желаю вам выдержки.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот вообще ваш прогноз, как вам кажется, как дальше будут развиваться события? Потому что такой вот политический хэппенинг устойчиво уже присутствует в нашей жизни, и слава богу, что он с улицы перекочевал в Государственную Думу. Многие мои друзья и коллеги говорят, что наконец-то оно началось, наконец-то жить стало лучше, жизнь стала веселей. Просто теперь вот, как вам кажется, как дальше все это будет происходить и развиваться?
Ну, Мне кажется, к сожалению, что законопроект будет принят и он вступит в силу. Но надо все-таки отметить, что и многие, кстати, сегодня в интернете написали, и блогеры, и журналисты, в России появился парламент, чего не было последние там многие годы. Вот. Впервые вот такое серьезное столкновение мнений, такая дискуссия. Вот я считаю, что и благодарю моих коллег по фракции, потому что они поддержали эту забастовку. Мне кажется, это серьезно как-то вот, ну, повлияет, наверное, на политическую ситуацию в стране, на общественное мнение повлияет. Я думаю, что многие граждане, которые там за нас голосовали в декабре от отчаяния, вот многие пишут, мы голосовали, потому что больше не за кого было голосовать. Вот сегодня они пишут, что вы оправдали нашу надежду, мы вам благодарны. Ну и, собственно, мне кажется, вот начнется формирование таких настоящих политических партий, которые будут абсолютно независимыми, может быть, не сейчас, не через месяц, но через определенное время. То есть это будет в любом случае менять ситуацию.
Дмитрий.
И в Думе, и в стране, мне так кажется.
Да, Дмитрий, у меня вопрос. Я хочу вас, конечно, отпустить на заседание, чтобы вы в волю смогли еще повыступать сегодня до полуночи или там, может быть, всю ночь. Это трудная депутатская работа.
Нет, но есть сейчас ночь музеев,
теперь. Ночь депутата. Да. Вот,
наше преимущество только в том, что нас никто не сможет разогнать, посадить в автозак и продержать там 15 суток.
Подождите, придет солдат со штыком.
Да. Вот придет депутат Единой России Железняк, имеется такой теперь вице-спикер, и может вам показать Кузькину мать. Но я надеюсь, что без этого как-то обойдется, и ваша акция «Окупай Дума», она удастся. Но у меня вопрос вот какой. У вас есть какое-то объяснение, разумное объяснение поведения нынешней власти, которая вот с дикой скоростью, позорясь и как-то попадая под насмешки, гонит этот закон с тем, чтобы обязательно принять его до 12 июня, как будто 12 июня назначен штурм Кремля, там, Зимнего дворца, судный день и так далее?
Ну, я думаю, что власть очень боится всех массовых митингов, акций. И она думает, что вот таким силовым способом она запугает народ, и он не пойдет 12 июня на очередной марш миллионов. Многие в это действительно верят. Многие говорят, вот сейчас будет, мы введем штраф, и никто вообще к вам не придет. Есть такая позиция, люди почему-то, многие в Единой России в это верят. Вот. Что касается тактики, ну, понятно, что они хотят, чтобы закон вступил в силу до 12 июня. Но вместе с тем это говорит о том, что власть, к сожалению, выбирает путь не диалога с оппозицией, а вот такой конфликтный путь силовых решений. И, к сожалению, это может привести к радикализации протеста. И если сегодня есть, грубо говоря, там линейка таких умеренных оппозиционеров, которые готовы будут вести переговоры о тех или иных политических реформах, то я не исключаю, что в этой ситуации мы увидим и новых лидеров, гораздо более радикально настроенные по отношению к власти. То есть я считаю, что таким законом они только провоцируют рост протестных настроений, радикальных протестных настроений, приближают, мне кажется, какие-то не очень хорошие сценарии. Вот, и, ну, я могу сказать, что многие даже в «Единой России», во фракции, я не буду просто называть фамилии, но знаю, что многие депутаты считают, что это, конечно, все, что происходит, это абсолютно неправильно. Нужно идти на диалог. Многие понимают, насколько серьезная у нас сейчас ситуация. Понимают, что кризис у нас политический, и нужно как-то выходить всем из этого кризиса. Поэтому мы должны все-таки вот различными и уличными акциями, и вот такими формами парламентской забастовки постараться, ну, расколоть, что ли, «Единую Россию». Потому что есть там депутаты, которые рано или поздно, они все-таки перейдут на сторону, ну, я не говорю оппозиции, на сторону граждан страны, которые требуют сегодня политических реформ и перемен. И это рано или поздно произойдет.
Дмитрий, спасибо большое. Я понимаю, что вам надо идти на заседание, успешного еще раз заседания, творческого рабочего дня. У нас в эфире был Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия», участник вот этой итальянской, скажем, забастовки в парламенте. Продолжается зачтение поправок к закону о митингах, назовем это так, хотя это поправки в административный кодекс. Уже ужесточающее наказание за разнообразные мелкие и не очень мелкие нарушения во время митингов, призванные, судя по всему, действительно запугать граждан России, чтобы они не выходили и не требовали ничего от действующей власти. Я напомню, телефон прямого эфира в Москве 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, мы его подключаем для обсуждения. Пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefizsvoboda.ru, смс-сообщение можно послать на номер 743-2801. И у нас в студии, я опять же напоминаю, сегодня Валерия Косомара, политолог, зав. Лаборатории политических исследований Высшей школы экономики, и вот к нам присоединился директор агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», политолог Дмитрий Орлов, он за все ответит, за партию, которая вот так вот в Думе сейчас обороняется, отклоняя все поправки оппозиции. Ну а сейчас время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем может быть полезен опыт Китая для развития Сибири и Дальнего Востока? Об этом в день визита Владимира Путина в Пекин беседуем с востоковедом Алексеем Масловым и политиками Николаем Харитоновым и Виктором Черепковым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Радио «Свобода», Валерия Косомара и Дмитрий Орлов. Но поскольку Дмитрий опоздал, ему Да вы не извиняйтесь за то, что опоздали. Вы можете за партию сразу извиниться. Политический кризис, как вот сказал Дмитрий Гудков, действительно в России сейчас происходит? Или это не политический кризис, а мелкая парламентская баталия?
Ну, с предложением перейти на сторону народа, надо сказать, ко многим обращаются деятели оппозиции. Ко мне вот Илья Пономарёв обращался. Понятно, что там много было юмора в этом обращении, потому что ясно, что страшно, страшно далеки они от народа. Политического кризиса нет. Есть кризис самоидентификации элит, есть кризис, значит, позиционирования оппозиции, очень существенный, между прочим, кризис. Есть, безусловно, и продолжается, хотя рейтинговые показатели стабилизировались, есть кризис доверия. В общем, кризисов много, но, точнее, проблем много, но это не политический кризис. И карнавал, в котором участвуют и который организуют лидеры уличной оппозиции, он призван симулировать и продемонстрировать наличие такого кризиса.
Знаете, карнавал карнавалом, а я вот отметил бы обмен репликами, который произошел сегодня в Государственной Думе. Ваш партийный товарищ Андрей Исаев...
Я не член партии, кстати.
Ну, член Высшего Совета. Вы как Путин. Вы как Путин.
Как министр финансов и как многие еще деятели.
Да, не член, но соучастник этого проекта. Так вот, он сказал следующее, что... Вот события в Новочеркасске, вот коммунистическая власть как расправлялась с демонстрантами, рабочими и так далее. И как-то тональность его выступления пришла к тому, что вот посмотрите, ведь мы же намекаем, вот сегодня это дубинки предлагаются, а завтра тоже можем пострелять. По крайней мере, его так поняли, и Геннадий Гудков, который уже выступал после него, стал говорить, что что это такое, это путь к гражданской войне и так далее. Понимаете, когда вот вы говорите, карнавал, а на следующий, я знаю, миг люди уже вспоминают действительно эпизоды вот этой кровавой гражданской войны, которая продолжалась там после большевистского переворота сколько лет.
4.
Это достаточно, нет, не 4, извините, 70 там людей убивали и так далее. Вот. Ваша партия любит иногда коммунистов упрекать, когда вам это выгодно во всяких преступлениях, так что уж надо хорошо помнить собственную историю.
Ну, объективности ради нужно заметить, что сидячую забастовку, которая послужила началом беспорядков 6 мая организовала не «Единая Россия» и не власть.
Я стоял рядом.
Ее организовал господин Удальцов.
И я видел, как было все организовано.
Он
отвечает за это. Как была организована давка ОМОНовцами. Я живой свидетель этого, понимаете? Не надо, пожалуйста. Вы, наверное, по телевизору смотрели.
Я был на демонстрации.
Валерия, есть политический кризис или нет?
Ну, мне кажется, что он налицо. И однозначно то, что сейчас происходит в Государственной Думе, для меня, например, это симптом того, что кризис действительно есть, и он не уличный. Его нельзя назвать, что какие-то там вышли и какие-то чем-то недовольные. И я поздравляю Дмитрия Гудкова с тем, что действительно появилась и парламентская оппозиция в том числе. И в данном случае, опять же, мои поздравления «Справедливой России», потому что всегда обидно разочаровываться, и в данном случае то, что Дмитрий сказал, нет разочарования и нет обманутых надежд, а наоборот, то, чего никто не ожидал, оно произошло. Потому что «Справедливую Россию» никто не воспринимал как серьезного оппонента для «Единой России», как партию, которая действительно сможет олицетворять и быть реальной оппозицией.
И сейчас не воспринимает.
Но то, что сейчас происходит, то, что сейчас происходит, вот мне кажется, самое страшное заключается в том, что власть стала посмешищем. Над ней смеются. Можно вспоминать, как это проходило там в течение 12 лет, и вот если мы с вами посмотрим, как накалялась ситуация и как повышался градус издевок и насмешек над властью, то сейчас это просто уже вышло за все пределы. Вот у меня такое ощущение, что если сравнить анекдоты брежневского периода и вот весь этот стёб народа над властью брежневского периода, такого хорошего махрового застоя, и то, что происходит сейчас, вот мне кажется, на начинаем переплёвывать, потому что сейчас жестче, резче, совсем жестко и совсем резко. И вот мне кажется, что вот эта симптоматика, она и показывает ту атмосферу, которая сложилась в обществе. Потому что как мы с вами можем померить те настроения? У нас нету барометра общественных настроений, который дал бы среднюю температуру по больнице. Опросы, да, но опросы нам зачастую не дают наполнения. Мы видим какую-то цифру. Ну, например, столько-то процентов не доверяют.
Ну, а фокус-группа Центр стратегических разработок, например, провел. Вы им доверяете?
Не перебивать.
Когда мы с вами видим цифру, мы не понимаем, что там внутри. Но когда мы видим хорошо фокус-группы, и когда мы видим то, что происходит, например, в интернет-сообществе, то вот это как раз та начинка, которая нам нужна. Но власть испугалась самых образованных, самых прогрессивных, самых перспективных, именно тех людей, которые больше всех зарабатывают, которые участвуют в процессе модернизации и которые являются тем локомотивом, который необходим обществу. Вот это больше всего настораживает. И кризис как раз и заключается в том, что вместо того, чтобы вступить в диалог, власть не находит в себе силы для этого диалога и закручивает гайки, и играет сама против себя. Вот у меня ощущение, что она не ведает, что творит. Потому что, опять же, согласна с Дмитрием, что радикализация настроений произойдет и не потому, что оппозиция кого-то выводит на улицу, а потому что власть предпринимает те шаги, которые способствуют радикализации массовых настроений.
Я думаю, что Дмитрий Орлов от имени своего агентства, а также Высшего совета партии «Единая Россия» ответит уже во второй части нашей передачи, Валерий Косомаре, а мы продолжим после короткого выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что 5 июня в 22 часа в эфире будет программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Госдуме второе чтение законопроекта о ужесточении санкций за нарушение порядка проведения массовых акций затягивается. Депутаты думской оппозиции от КПРФ и «Справедливой России» устроили так называемую итальянскую забастовку, вынося на отдельное голосование каждую из более 350 предложенных ими поправок. Следственный комитет России проверит материалы дела участниц группы «Пусси Райт» на предмет наличия в их действиях признаков экстремизма. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции адвокат Марк Фейглин. Суд в Ульяновске постановил принудительно доставить на заседание 9 июня оппозиционера Сергея Удальцова, обвиняемого в нанесении побоев активистке прокремлевского движения «Молодая гвардия». Следствие предъявило обвинение еще двум подозреваемым по делу о массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов в Москве 6 мая. Как сообщила адвокат Светлана Сидоркина, Андрею Барабанову и Максиму Лузянину предъявлено обвинение по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Участие в массовых беспорядках». Барабанов и Лузянин арестованы по решению суда. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Грузию призвала руководство России вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, подтвердив поддержку Вашингтоном территориальной целостности Грузии. Украинская оппозиция объявила бессрочную акцию против законопроекта, который укрепляет позиции русского языка в стране. Документ, предложенный партией регионов, был сегодня принят в первом чтении депутатами Верховной Рады. В случае его утверждения русский язык получит статус регионального в 13 из 27 областей Украины. Вы слушали сводку новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Мы сейчас обсуждаем политический кризис все-таки в России, есть он или нет, скорее есть, чем нет. Дмитрий Орлов, агентство политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», и Валерия Косомара, политолог, зав. Лаборатории политических исследований Высшей школы экономики в нашей студии. 8 800 222 12 телефон, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Я вот посмотрел, что нам прислали по смс, и это ответ Дмитрию Орлову по поводу там, кто чего организовал, какие провокации. Вот пишет Талла Павловна: «Я живой свидетель, мне через месяц будет 70 лет, я коренная москвичка, мы мирно шли, я держала растяжку, рядом со мной были Касьянов, Навальный и прочие, играл оркестр, пели песни. Когда подошли к ударнику, это был ужас, ОМОНовцы оставили узкий проход для такой массы людей, оцепили сквер, это была запланированная провокация со стороны власти, да еще запустили провокаторов в масках с бутылками, кусками асфальта. А ведь нас всех обыскивали, меня даже ощупывали, так что с бутылками мы никак не могли пройти. Только потом призвали садиться и провести сидячую забастовку, но провокаторы толкали людей, чтобы снести оцепление». Так что, Дмитрий, есть свидетели живые.
Михаил, я внимательно за этим наблюдал. Из толпы вы никогда объективного свидетеля не получите. Эти люди вовлечены в процесс. Это как заложники, понимаете? Они тоже вместе с теми, кто их захватил.
А я стоял в стороне, люди... я смотрел сбоку, с верхней точки, вот с края
эти
этого оцепленного сквера.
Эти люди были точно такими же заложниками. Проход там был, я его видел, он был большой. Это абсурдно, это отрицать.
Все схемы, которые там нарисованы, в том числе и официальные, они именно показывают, что это была, по крайней мере, как минимум, ошибка тех, кто организовывал оцепление.
Ошибка, не ошибка. Призвали
сидеть. Вы получили повод, ваша партия, закрутить гайки.
Призвали
и спровоцируете сидеть, политический
призвали
кризис.
Призвали сидеть Удальцов и его сторонники. Это была главная провокация, и она им удалась.
Главная провокация, а это было то, что людей загнали в эту бутылку, и в ней они давились. Так
а что касается,
мы с вами здесь не
что
договоримся.
Что касается людей в масках, я всегда выступал и выступаю сегодня за тщательное расследование тех, кто... кидал камни.
Как единственное, мы видим... единственное, что хорошо в этом законе, это то, что теперь людей в масках не будет, но это неадекватно, поскольку...
Почему тогда... это?
Потому что полицейские будут в шлемах, и их не обязывают
вот
носить
как.
Жетоны, да, и
масках...
опознавательные знаки.
Криминально настроенные люди в масках, это то же самое, что полицейские в шлемах.
Вы знаете,
так вас
вы
можно
знаете,
понять?
Я должна быть равная ответственность,
да,
в данном случае.
Вы?
Да, полицейского надо тоже иметь возможность
маской.
Опознать.
Маской?
Опознать. Если он нарушает закон. Посмотрите заключение Совета по делам
правам
человека.
Сначала вы сказали совсем другое. Вы сказали, что маска равна шлему полицейского.
Я не сказал. Я сказал то, что его невозможно опознать. Дмитрий, не надо передёргивать.
Но из этого не следует, что не нужно опознавать тех, кто в масках.
Значит, нужно, чтобы те, кто в масках, маски сняли, а те, кто в шлемах, у них были опознавательные знаки.
Ну, естественно,
между
у них есть всякие
там значки полицейские. Между прочим, на той акции, которую мы с вами видели, когда были беспорядки, да?
Да.
Вот, полицейские прятали свои жетоны, опознавательные знаки. Это тоже зафиксировано.
А участники акции давили на полицейских.
Значит... Тех, кто был в масках,
и скрывали свои лица за масками.
Их было не так много. И неизвестно, кто это был.
А провокаторов было несколько сот человек.
Из ФСБ провокаторы или еще откуда-то.
Это вы предполагаете.
Или
я вас уже в Фейсбуке спрашиваю.
Или левые радикалы.
Вы располагаете информацию об этом
или
нет?
Или левые радикалы. Есть фамилии, кстати, людей, которые сотрудничают с нашистским движением.
Пока те, что задержаны, это совсем другие
люди. Давайте мы подключим слушателей. Я думаю, что это вот у вас
неконструктивная
позиция.
Я, Валерий Косомарик, кстати, не ответил.
Ответьте, да.
Да.
Пожалуйста.
Вот я считаю, что политического кризиса в стране нет. Есть значительная часть протестного движения, уличная, радикальная часть, уже радикализировавшаяся, кстати, и ее не спасет от радикализации, точнее, диалог некий не спасет от радикализации эту часть протестного движения. Вот. Я считаю, что диалог, безусловно, востребован. Но какой диалог? Диалог с ответственными политиками. Если уличный протест возглавляет политик, который не просто брит на лысо, а в буквальном смысле бритоголовый, то, естественно, никакого диалога нет. Если он заявляет одно...
Вы о чем?
Я расскажу вам. Этот человек, вот я видел в эфире Первого Удальцов, в эфире Первого канала, да. Он обещал, я буду проводить только санкционированные акции. Я не буду идти, значит, против закона. В итоге акция заканчивается, он говорит, мы здесь останемся столько, сколько мы хотим. Мы пойдем на Кремль. Мы сделаем то, мы сделаем все. Значит, я уж не говорю про программу этого человека и программу Левого фронта, при присоединении к которой, я думаю, многие попутчики, как бы большевики называли своих сторонников, пожалеют. Вот. Но дело даже не в этом. Дело в том, что этот человек провокатор по природе своей. Провокатор, грязный провокатор.
Дмитрий, вы хотели ответить по поводу политического кризиса. Рассказывайте нам про Удальцова.
Да,
я же
вот.
Тоже могу рассказать про деятелей
вот,
одной партии,
умеренные,
называют партией жуликов и воров.
Да,
что
умеренные,
они украли, где коррупция и так далее.
Ну,
можно же об этом рассказывать.
Умеренные деятели протеста, о которых говорил Дмитрий Гудков, он, видимо, имел в виду себя и Пономарёва. Вот они далеко не умеренные. Они, то, чем они занимаются, это попытка легитимировать насилие, откровенно агрессивные или граничащие с криминалом акции. А что касается того, что, значит, вводится какое-то репрессивное законодательство, ну, во-первых, оно ни по характеру, ни по санкциям ничем не отличается от законодательства Соединенных Штатов и Британии, например. Даже более того, санкции значительно ниже. И работы, и штрафы.
Если не соотносить с уровнем зарплаты, Дмитрий. Но я думаю, что
а это, вы знаете, не коммунальные платежи. Это все-таки штрафы за нарушение закона.
Извините, надо читать административный кодекс. Здесь четко записано, что наказание должно быть связано как раз с доходами.
Оно должно быть соразмерно. Вот что было. Вот оно и соразмерно.
А у вас не соразмерно. Валерия, пожалуйста.
Михаил, просто всегда очень трогательно, когда представители «Единой России», когда им надо, вспоминают про Соединенные Штаты, а когда не надо, сразу говорят, что это вот совсем не то, на что стоило бы равняться.
Да, это Вашингтонский обком.
Да. Поэтому вот здесь хотелось бы определиться. Но просто вот то, про что опять же говорит Дмитрий Орлов, это еще один из симптомов, который, по-моему, характеризует вот ту атмосферу, которая сложилась. К сожалению, партия «Единая Россия», она партия монологовая, и она, к сожалению, не способна на диалог. И даже тогда, когда она пытается устроить этот диалог, она не слышит, а если даже слышит, то не воспринимает ту информацию, которая исходит из людей с иной точкой зрения. Я здесь даже и не говорю про кого-то из членов оппозиции, и очень трогательно услышать классификацию оппозиционеров, которая, оказывается, уже есть.
Ну да, это удобно. Я думаю, что у нас есть интересный звонок из Москвы, если можно, наушники. Виктор Александрович Красильщиков, пожалуйста, ваш вопрос или мнение?
Два вопроса господину Орлову. Я задаю их как специалист по бывшему третьему миру. Виктор Александрович Красильщиков, Институт мировой экономики и международных отношений РАН. Вопрос первый. Вы всерьез полагаете, что с помощью ужесточения законодательства касательно митингов можно решить социальные проблемы, которые лежат в основе протеста?
Давайте ответите, потом второй вопрос.
Я с большим уважением отношусь к господину Красильщику. Его теория эшелонов – это очень серьезная концепция. Вдогонку «За ушедшим веком», так, по-моему, называлась его книга, прекрасный текст. Дело в том, что протест, о котором мы сегодня говорим, который обсуждаем, не имеет социального характера.
Типа заговор мировой закулисы.
Сейчас, секунду, я закончу. Социальный протест, как мне представляется, иной по характеру и масштабам, чем сегодня, ожидает нас осенью. И там будут другие лидеры, и как я, например, предсказываю, и в докладе своем последнем, и в некоторых других там, выступлениях, я полагаю, что нынешние лидеры протеста не будут выгодоприобретателями, бенефициарами того протеста, который нас ожидает социальной осенью. Безусловно, сегодня главная проблема протестного движения – это размытость повестки. Там нет социальной составляющей. Там используются формулы честных выборов, которые, в общем, являются устаревшими по отношению к национальной повестке дня. Там используются различные требования демократизации, которые уже, в общем, удовлетворены системой и достаточно, надо сказать, последовательно.
Особенно фильтры при выборах губернаторов. Хорошая уступка, правда?
Вы знаете, большинство населения и даже информированные группы, они не следят за деталями
этого
процесса.
Поэтому их можно надувать.
Ну, это ваше.
Рассказывать им про прямые выборы.
Это ваша точка зрения. Выборы действительно прямые. Я просто хочу сказать, что те группы, которые организуют сегодня протест, эта группа весьма специфическая.
Еще раз, вопрос был, вы всерьез считаете, что закручивая гайки, можно... Вот вопрос был, всерьез считаете?
Я считаю, что изменение законодательства, его детализация и, собственно, восполнение лакун в нем, которые существуют, безусловно, сдержат радикалов в протестном движении. Социальный протест, которого еще не было, он будет совсем другой. Конечно, эти меры сдержать не в состоянии.
Так, Виктор Александрович, я не знаю, удовлетворены ли вы ответом, но я бы хотел, чтобы вы продолжили.
Да, второй вопрос, скорее для размышления. Сейчас в некоторых странах Латинской Америки, включая крупнейшую из них Бразилию, правят люди, которые в прошлом недавно были не господами, а товарищами. И тем не менее, Латинская Америка, за исключением, пожалуй, Чили, где собрались отбирать бесплатное высшее образование, является сейчас неким оплотом политической стабильности. Там, конечно, идут демонстрации, но они не зашкаливают за средний многолетний уровень. Чем вы можете это объяснить?
Я могу это объяснить.
И Валерия тоже тогда.
Да, ну я небольшую реплику. Это можно объяснить последовательными мерами по демократизации системы, которые были приняты в этих странах в течение прошедших десятилетий. Именно такая программа, масштабная программа, осуществляется в России в течение вот уже нескольких лет. И мне кажется, она в сочетании с детализацией законодательства о митингах и собраниях, она даст свои результаты уже в ближайшее время.
Да, я бы заметил, правда, что это доказывает, что переход от авторитарных режимов к демократическим, в том числе с левыми у власти, вполне создает нормальную политическую среду, не везде, но в целом,
вы читали программу Удальцова? Да. Он же квартиры предлагает отнимать.
Господи, Удальцов поспой в горле. Вообще его не упоминали здесь сегодня.
Он главный организатор, извините.
Да он сидит в Ульяновске, его судят, слушайте.
Да он выйдет.
Вы его, видимо, посадите, в конце концов. Валерий, у вас есть комментарий еще к тому, что сказал
вот
господин
Красильщиков? Вот так не надо, вы его посадите. Все-таки я не судья, не прокурор.
Хорошо, ваша
партия. Михаил, вы выходите за рамки разумные, мне кажется.
Вы знаете, вот все происходящее уже... которую неделю, который месяц, меня пугает, потому что я вижу полную неадекватность оценок происходящего в стране. И у меня такое ощущение, как будто главная наша проблема на сегодняшний момент – это принять этот злосчастный закон о выборах. Не о выборах, о митингах, да. И такое ощущение, что других проблем в стране нет. Но вот этот вот 100 лет уже известный, не знаю, пиаровский ход этих политтехнологический, дайте какую-то тему для обсуждения, ее будут все обсасывать, а в это время мы не увидим того, чего происходит. А происходит масса всего интересного. И вот здесь вот получается, что мы будем говорить по поводу всех адекватных политических реформ, кивать головой и делать вид, что мы в это верим, что так оно и есть. Но вот должна же быть хоть какая-то адекватная оценка и самокритика происходящего. Слушайте, и знание происходящего в стране.
Заметили... Каких реформ вы-то хотите?
Секундочку, Я имею в виду, вот, Дмитрий, вы извините, вы сказали все-таки, что какая-то есть программа демократизации, которая в России осуществляется в течение нескольких лет. Я уж не знаю, что это за программа. Может быть, Валерия, вы заметили какую-то программу в течение нескольких лет, о которой нам сообщил
Дмитрий? Несколько слов можно об этом сказать?
Ваша очередь потом.
Хорошо.
Ну, честно говоря, программы я не вижу, потому что я вижу здесь некий такой судорожный менеджмент, я бы это назвала именно так, и самое главное, характерная черта вообще нашего политического процесса, это отсутствие нормальных, открытых обсуждений, публичных обсуждений, отсутствие открытости в принятии важнейших политических решений и все время создание каких-то симулякров, как вот нынешняя ситуация. Поэтому то, что выдается правящей партии за некую программу, извините, для меня отнюдь программой не является.
Да. Можно маленькую ремарку?
А можно я вам от народа? Ядро, вас весь народ ненавидит, дальше что с вами делать я читать не буду, потому что нельзя это читать. Вместе с вашим тандемом, житель умирающей деревни нам написал. Мнение о том, что власть жуликов и воров, которые правят в России, испугалась известных авторитетных лиц в оппозиции и возрастающей массовости протеста, это мнение порядочных людей. Коллеги, я бы объединил поднятие карнавала политический кризис и сказал, что в России сейчас карнавально-политическая путинская смута, пишет нам Вячеслав Суслин. Молодец, Орлов. Ну что ж, Дмитрий, раз вы молодец, продолжайте.
Да, значит, конечно, это пакет реформ целый, масштабный, он проводится достаточно давно. Он начался с небольших изменений, с уменьшения количества членов партии, необходимых для их регистрации. Он начался с...
С 50 до 40 тысяч, я
да,
напомню.
Ну, а я хочу напомнить, что он давно идет этот процесс. Он начался с демократизации законодательства о формировании муниципальных органов власти. Он начался с той программы, тех двух, точнее, пакетов, да, реформ, которые Медведев предложил в двух своих посланиях Федеральному собранию, и это были конкретные программы.
Напомните.
О, слушайте, ну, это были...
Ну, вы наизусть же должны знать это.
Вот. Потом, осенью прошлого года...
Так, не напомнил.
Да, готовился, не напомнил. Ну, Валерия Косомара, возможно, сделает это за меня.
Так я не могу, потому что я не вижу реформы.
Да, значит...
Поэтому и напомнить не могу.
Да, так вот...
Как можно говорить о том, чего нет?
Сейчас я... Да, значит, летом и осенью прошлого года готовились те изменения в законодательство, связанные уже с прямыми выборами, с резкой либерализацией регистрации партии и много с чем еще, которые
это
были...
Это после митингов?
Нет. Они готовились заранее.
Митингов.
Они готовились заранее, тому есть свидетельство. Многочисленные и разнообразные. Разнообразие.
Доказательства
с собой у меня этих законопроектов
нет. Сами писали?
Нет, нет, это делали другие
люди. Или вы про фильтр придумали?
Это делали другие люди. Так вот, в любом случае, та система, которая уже существует сегодня, она качественно отличается от той системы, которая существовала в середине прошлого года. Ну, хотя бы тем, что нам предстоят выборы губернаторов. Хотя бы тем, что прямые выборы.
А может
хотя
быть...
Бы, подождите, а хотя бы тем, быть... что партию, для того, чтобы зарегистрировать партию, достаточно 500 человек. Вот Прохоров вчера
сказал.
500 человек, простая партия, она будет зарегистрирована.
Кстати говоря.
Кстати говоря, да.
Кстати говоря, а как вам партия Прохорова, Валерий? Такая
смешно.
Странная какая-то история.
Мне, честно говоря, смешно.
Удальцов лучше.
Да при чем тут Удальцов? Вы зациклились.
Том,
Дмитрий, это ваш любимый мужчина. Оставьте его в покое.
Пока какой вы, прекрасный пока, ход, Валерия.
Пока вы не пришли, мы даже не упоминали этой фамилии, не переходили на личности. Сколько раз вы его уже упомянули?
Вот это удивительно. Это главная угроза демократии в стране. И главная угроза политической системе. Это человек, который говорит о том, что вся власть перейдет советом. Это человек, который может отнять третью квартиру у людей. Это человек, который ориентируется...
Пусть рекламирует.
Да, это человек, который ориентируется на крайне левый электорат и Люмпинов.
Слушайте,
его надо бояться.
Дмитрий, вы, понимаете,
вот вы его популяризируете.
Вы его популяризируете. А мы про Прохорова.
Ну, давайте молчать.
Хотим...
Давайте говорить, что не он.
Подождите,
лицо протеста.
Кто сказал...
А лицо
нас...
протеста именно он.
Так, подождите.
Бритоголовый, крайне левый политик.
Так, подождите. Кто сказал Прохоров, а вы опять о левых?
Ну, давайте о Прохорове.
Что-то странное. Конечно, о Прохорове.
Конечно.
Вот, между прочим, очень хорошо написал о Прохорове мой коллега Максим Артемьев. Он написал, каждая следующая попытка Михаила Прохорова пойти в политику выглядит нелепее предыдущих. Кажется, ему пора завязывать. Наблюдая за его действиями в последнего года, трудно отделаться от мысли, что он вольно или невольно играет на руку Кремлю, отвлекая внимание от злободневных вопросов своими то ли необдуманными, то ли, например, чересчур продуманными инициативами. Но действительно, очень странная партия в виде 500 человек, какой-то холдинг, вертикаль.
Который готов еще оттягивать от «Единой России» и вообще поддерживать единороссов, которые решат обратиться за помощью.
Слушайте, вам нравится это?
Вы знаете, количество членов партии, непосредственных членов в той системе, которая формируется, действительно не будет иметь значения.
Так, а что
важна общественная поддержка. Я считаю, что для Прохорова важно множество важных причин, факторов и обстоятельств учесть. Первое, значит, ему необходимо учесть фактор времени. Тот политический капитал, который он получил на президентских выборах, он может быть быстро израсходован.
Слушайте, он оппозиционер или нет, на ваш взгляд?
Да, конечно.
Я читаю
умеренный
вам.
Оппозиционер.
Читаю вам. Про Путина, Прохоров. Радует меня то, что это объективно один из самых сильных политических деятелей сейчас в мире, ну с большим опытом, который в некотором смысле имеет, наверное, самый большой опыт изо всех политических лидеров других стран. Это просто точная цитата.
И что?
Это оппозиционер, Валерий?
Ну, вы понимаете, Михаил Прохоров в данном случае разочаровывает тех людей, которые действительно видели в нем альтернативу. И понятно, что на президентских выборах он являлся той притягательной кандидатурой, за которую хотелось голосовать. Но у меня такое ощущение, что господин Прохоров, он как-то вот пересидел, потому что очень долго ждали, с чем он заявится, и, наконец-то, он заявился, и вот теперь вот многие в какой-то рассеянности... Я политкорректно попыталась выразиться.
Ничего. Мы с Дмитрием
и теперь получается, что люди вот так вот в каком-то недоумении находятся, потому что что это было? Даже те, которые хотели бы поддержать, теперь уже не могут себе позволить такой роскоши. Поэтому я здесь, с одной стороны, приветствую любые политические партии, которые выходят на политическую арену, но, с другой стороны, мне как-то странно, когда политическая партия говорит, что это партия без идеологии.
И без лидеров.
Ну вот, да, я немножко не понимаю,
ну,
как
вот
это.
На мой взгляд, помимо времени, с которым затянул Прохоров, здесь еще важна проблема целеполагания. То есть одна цель – это преодоление 5% барьера на выборах 2016 года. Мне кажется, что она мелковата и не слишком технологична для такого деятеля, как Прохоров. А вот цель побороться за пост мэра Москвы на ближайших выборах, кстати, она обсуждалась в окружении Прохорова всякими медийными, блогерскими кругами. Она, мне кажется, более адекватна.
Вот я понимаю, «Единая Россия», я теперь понял вас, выводит просто запасного кандидата. Если Собянин не избираем будет, а у него шансы не очень велики, то...
Вы хотите сказать, что я работаю на Прохорова?
Нет, вы просто выдали страшную тайну, скорее всего. Лариса Дмитриевна...
Что страшного?
Да, Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Что так получилось? Она только прибежала с работы. Сейчас...
Да, Лариса Дмитриевна, пропала.
Добрый день. Я, к сожалению, не с самого начала слушаю вашу передачу. Но вот я только недавно говорила со своей подругой из Квебека. И как там задерживали? Она в ужасе, что в Москве, она все смотрит, все интересуется. Она говорит, да вы что, если бы у нас так полицейский взял девушку за шею, как на фотографии. Она говорит, ну я не знаю,
это
его бы
юноша.
Пенсии лишили, отдали
Нет,
бы под
Нет, это девушка, которую сейчас судить будут, что она якобы камни кидала.
Да, почему так, якобы кидала? Его бы пенсии лишили и отдали
попала?
Под суд. Его бы город презирал. И теперь вот к этому человеку по фамилии Орлов, вот, у меня вопрос, почему он так ненавидит Россию? Почему французы достойны выборов, а российские граждане нет? Почему он так ненавидит Россию? Он ведь в этой стране вырос. Он же в этой стране получил образование. Ну пусть, ну почему он так ненавидит
Россию? Дмитрий, покайтесь. Или вы русофоб?
Вы знаете, я думаю, что ненавидят Россию те, кто не хочет, например, сейчас нормального регулирования законодательства, нормального законодательства о митингах. Не любят Россию те, кто хочет навязать нам большевистскую программу в качестве, так сказать, демократической программы избавления, так сказать, от всех бед. Не любят, наконец, Россию те, кто стремится дестабилизировать ситуацию и... Определенно дестабилизировать ситуацию.
А вот госпожа Савельева,
и делать на этом серьезные деньги.
Вот пишет госпожа Савельева.
Да.
Коррумпированная, бессовестная власть организовала по всей стране нечестные выборы. И с пеной у рта доказывает, что ее выбрало большинство людей. Власть, которая устраивает рокировки между собой, эта власть ничего не боится, так как не имеющим совести правителям не свойственно бояться. Тем более, что они скрываются за полицейской машиной, зная, что против лома нет приема. Ну, вы знаете, вот здесь вот с одной стороны оценка,
как
Валерий.
Как раз с полицейской машины-то нет. Вот.
Как это нет?
Но при обсуждении этого закона, сейчас эти поправки принимаются далеко не только для того, чтобы сдержать акции 12 числа. Нет реального регулирования. Нет регулирования. Что такое 1000 рублей штрафа? Это смешно.
Да, дайте Валерию
сказать. У нас есть опыт. проведения массовых акций. Это продемонстрировало и Первое Болотное, это продемонстрировало и Сахарова. То есть этот
и КПРФ
опыт,
с ЛДПР 15 лет проводит, все нормально.
Этот опыт есть. Значит, действительно, что на сегодняшний момент происходит? Что отвратительно и унизительно по отношению к народу? Когда власть начинает бояться своего собственного народа. Когда власть начинает настраивать тех же самых ОМОНовцев против своего народа. То есть для меня на самом деле это те разломы, которые в обществе запускаются, инициируются властью. И сколько бы ни рассказывали ребята, которые выходили там на Окупай-Абай и на баррикады, как они разговаривают с ОМОНовцами, и как они обсуждают, когда машина уедет, когда машина приедет, и обещают сидеть на лавочках, не ложиться на газон. Вы знаете, все это, с одной стороны, напоминает такой вот политический детектив, очень трогательный, но, с другой стороны, это катастрофично, потому что власть затягивает вот в эту воронку неприятия друг друга в ситуации, когда действительно нету доверия, кредит доверия исчерпан, когда вместо того, чтобы искать точки соприкосновения и понимать, как выйти из этой ситуации, власть запускает мифы о том, что люди, выходящие на акции протеста, хотят революции, что они хотят дестабилизировать ситуацию в стране, и когда Дмитрий Орлов говорит по поводу того, что те требования, которые оппозиция выдвигала по поводу нечестных выборов и пересмотра результатов, это уже устарело?
Конечно.
Ну, конечно, оно устарело, но ничего не пересмотрено, и ни одно из требований оппозиции не выполнено, поэтому оно не устарело. Оно просто отложено властью в долгий ящик. То есть я считаю, что на сегодняшний момент никаких шагов навстречу обществу, и я бы даже сказала гражданскому обществу, потому что это протест гражданского общества, властью не предпринимается. И это катастрофично.
Значит, я бы заметил, знаете что, что вот Дмитрий тут ссылался на Дмитриевский опрос, да, Центра стратегических разработок, точнее доклад. Все-таки из него совершенно ясно, что люди хотят не революции, они хотят новых институтов,
вот
и
именно
сменяемости власти.
Да, да.
А власть не хочет этого. И поэтому вот нам и пишут люди: Геннадий, скоро, если дело пойдет так, генералу Шаманову придется отрабатывать очередное воинское звание. Или, например, вот Роза пишет: перед Путиным примеры Мубарака, Каддафи, Асада, но он все равно идет их путем. Дмитрий, понимаете, когда люди вот такое пишут, это значит, что они очень взволнованы. Понимаете?
Я соглашусь с вами, конечно, но нужно разделять. На самом деле, представители среднего класса, которые шли за активистами, допустим, 6 мая, и провокаторов, агрессивно настроенных.
Слушайте, а «Единая Россия» за что-нибудь отвечает вообще?
Дайте
партия
мне,
власти.
Вы дали мне слово,
да,
Михаил.
Партия,
да,
власти,
да,
отвечает,
Михаил,
за что-нибудь.
Дайте я отвечу. Значит, нужно различать...
Это неконструктивно.
Ну, почему? Этих людей и провокаторов. Нужно различать людей, которые хотят диалога, и людей, которые хотят, чтобы выполнялись их требования, как сказал сейчас Валерий Косомар. Понимаете? Диалог – это длительный, серьезный процесс. Он требует вовлечения тех же оппозиционных сил, тех, той части, во всяком случае, протестного движения, которая готова к нормальному развитию политической ситуации, вовлечения в те политические институты, которые созданы. Пожалуйста, создавайте политические партии, регистрируйте, участвуйте в выборах от муниципальных до думских. Здесь нет никаких проблем абсолютно. Вот. И я как раз думаю, что «Единая Россия», при всей, так сказать, ее инертности, там многие ее отмечают инертности, консерватизм, да, она как раз будет одним из драйверов этих преобразований, которые позволят активной части общества, но, подчеркиваю, той, которая хочет действовать в рамках сложившихся институтов, которая хочет развивать их, вот она позволит, она создаст максимум, мне кажется, условий для того, чтобы эти люди взаимодействовали с этими институтами, чтобы они встраивались в эти институты, чтобы они создавали новые институты, те же партии.
Валерия,
для
проблема в том, что «Единая Россия» не может сделать всего этого, потому что она не умеет жить в конкурентной среде. И конкуренция – это та среда, которая губительна для нее. Поэтому все, что говорит «Единая Россия», к сожалению, это декларации.
А декабрьские выборы были неконкурентными?
Это декларация. Декабрьские выборы были декабрьскими выборами.
Нечестными и неконкурентными.
Поэтому конкурентная среда
вы
губительна для «Единой России». «Единая Россия» будет всячески избегать пребывания именно
это
в этой
правда.
Среде.
Спасибо. У нас были политологи Дмитрий Орлов и Валерия Косомара. Вел передачу Михаил Соколов. Ну, а итоги дня, как обычно, подведут мои коллеги в 20 часов.